Откройте, пожалуйста, текст Священного Писания, Евангелие Матфея, 27 глава. Я буду читать с 38 стиха по 50. Евангелие Матфея, 27 глава. Итак, начиная с 38 стиха, читаю. «Тогда распяты с Ним, то есть с Иисусом Христом, два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста“. Подобные первосвященники и книжниками, и старейшинами, и фарисеями насмехались и говорили: „Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: „Я Божий Сын“. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или лама сафани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?“ Некоторые из стоящих там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давая ему пить. Другие говорили: „Постой, постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Мое желание и мое намерение сегодня порассуждать с вами на тему 46 стиха. Я не хотел просто его отдельно читать вне этого контекста, но прочитал все, чтобы нам было понятно, более ясно именно, в каком контексте записан этот 46 стих. Именно на слова Господа Иисуса Христа, или, если быть точным, на вопль Иисуса Христа. И так и называется тема моя: «Предсмертный вопль Господа Иисуса Христа». Сегодня церковь отмечает особый день, событие величайшей значимости. Это не просто знаменательный день, это не просто простые видимые знаки, хлеб и вино в чашечках. Поэтому вы не смущайтесь от простоты видимых знаков. Вот, в них никакого нету мистицизма, да, то, что правда, то правда. Но события 2000-летней давности, они стали поворотным пунктом в истории всего человечества. Бог совершил свое намерение, которое Он предпринял еще прежде создания мира, и Он его осуществил. Так вот, 46 стих. Всего несколько слов: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это слова Господа Иисуса Христа. Всего несколько слов. Однако, дорогие мои, я когда рассуждал об этом, у меня вопрос: кто может сегодня раскрыть всю глубину и широту содержания этих слов, всего нескольких слов? Невозможно, дорогие мои. Поэтому мое желание, просьба, милые, остановитесь и прислушайтесь, кто этого пьет, что это за личность. Так вот, Я хочу сказать, не смущайтесь от краткости этих слов. Посмотрите, маленькая вещь, компас, я думаю, все видели компас, маленькая вещь, но как она ценна, как она необходима, и она точно укажет то, что ей нужно указывать этой вещи. Кто из вас видел большие, огромнейшие корабли, океанские авианосцы, огромнейший корабль? И там есть маленькая вещь, которая под водой скрыта, ее никто не видит. А какую она роль играет, помните? Она управляет этим кораблем. Маленькая вещь. Так вот, дорогие мои, нечто подобное можно сказать об этом вопле нашего Господа. Всего несколько слов, но если сложить все книги этого мира, то они абсолютно ничего не значат в сравнении с этими словами. В действительности это так и есть. И поэтому я хочу сказать сегодня для всех нас, это не только в сегодняшний день воспоминаний и страданий, но я хочу, мое желание, чтобы в действительности эти слова глубоко запали в наше сердце, вот, чтобы мы подумали, неужели этот вопль Господа, он ничего не означает для нас? Почему? Почему сегодня для верующих людей, для членов церкви вопль Господа стал каким-то будничным и ничего не значащим? О всем угодно люди будут сегодня рассуждать, верующие люди, но не о вопле, не о том, что произнес Господь на кресте. Вы знаете, есть таких два направления в христианстве – богоцентричность и человекоцентричность. И те, и другие заявляют о том, что они верят в Бога. И те, и другие принимают жертву Иисуса Христа. Но богоцентричное христианство – это люди, жизнь этих верующих людей отличается как день от ночи тех верующих людей, которые называются человекоцентричными. Потому что богоцентричное христианство – это христианство, которое в служении Господу, в следовании за Господом. Вот, они преодолевают любые преграды, для них не существует преград, для них как будто бы не существует ни семей, ни других, ни болезней, ни других каких-то там, нет, абсолютно ничего. Их посвященность, их бескорыстность, их жертвенность, их дисциплина в служении, их верность – это то, что всегда восхищает. Когда мы смотрим в действительности, это просто какие-то люди другой планеты, они всегда все успевают. Почему? Потому что в центр их вращения – Бог. И вся их жизнь вращается вокруг Бога. Но как только вы поставите в центр себя, у вас сразу будут проблемы. Сразу. И болезни, и недуги, и семья, и дети, и машины, там, и светофоры, и все, и все, и все. Это будут проблемы. Эти люди, которые в центр поставили Господа, и вся их вокруг Бога вращается, эти люди верны своему служению, эти люди всегда готовы служить, это люди чести, это люди, которые в действительности всегда свободны для служения Богу, всегда свободны. Я вчера разговаривал с сестрой Розой, и я ей говорю, знаете, когда мы приехали в Америку, и я ей, другим я тоже когда-то об этом говорил, но ей это первый раз говорил. Я говорю, знаете, мы, имели сюрприз, который мы не ожидали и мы нигде не встречали, когда мы сюда приехали в Америку, когда мы столкнулись с членами церкви здесь, именно нашими. Вот, у нас такое впечатление, что как будто бы эти люди и не работают, как будто эти люди семей не имеют, как будто бы всегда на всякое дело они отзывались в первую очередь. Никогда я не слышал «не могу», никогда я не слышал о том, что «о, я занят, я не могу» и тому подобное. Нет. И для нас это был сюрприз большой. Мы никогда с подобными вещами там в Союзе не сталкивались, чтобы люди были настолько посвящены в служении Богу. Почему? Потому что их жизнь вращается вокруг Бога, поэтому они всегда готовы послужить. Так вот, чему учат нас слова или в них вопль Господа нашего Иисуса Христа? Первое, на что я обращаю внимание, это абсолютная полнота послушания Отцу Небесному. Абсолютная. Это слова повиновения. Иисус Христос есть совершитель нашего спасения, Он же и автор нашего спасения. Он не только пришел для того, чтобы спасти, но не только пришел для того, чтобы вынести эти страдания, которые должны были мы терпеть и мы должны были нести, но Он показал образец повиновения Своему Небесному Отцу. Так вот, дорогие мои, повиноваться Богу должны мы все, если мы дети Божьи. Это наш стиль жизни, повиновение Богу. Не только, чтобы понести проклятие, пришел Иисус Христос, взял грехи на себя наши, понести проклятия, которые должны мы были, но Он пришел также и для того, чтобы повиноваться всем заповедям Божьим, чтобы исполнить весь закон. И потому предложение Небесного Отца, когда они еще имели совещание прежде создания мира, когда не было еще ни одной пылинки вселенной, когда было предложение Отца, помните, что сказал Сын? «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой меня сердце, вот оно что. Посмотрите на вопиющего Господа Иисуса Христа. Отец говорит ему, соверши дело мое. А что говорит сын? А сын пришел на землю и говорит, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит моему отцу? Отец говорит, расскажи грешным людям обо мне. И сын говорит, я открыл им имя Твое, я прославил имя Твое. Вот оно что. Отец говорит, умри вместо грешников, притом умри мучительной смертью на кресте. И сын говорит, неужели мне не пить чаши этой? Отойди от меня, сатана, он говорит, ибо ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое. Вот, дорогие мои, это абсолютное повиновение. Вот что означает этот вопль Господа Иисуса Христа. Так вот, следующее, что мы еще видим, что это были слова веры. Да, это не просто слова абсолютного повиновения, но этот вопль, это слова веры. Никто никогда прежде не имел такой веры Отцу Небесному, такого доверия Небесному Отцу, как имел наш Спаситель. Конечно, мы знаем многих героев и все, но тем не менее, посмотрите, будучи оставленный Богом в этой ужасной агонии, после этих этой тьмы трехчасовой по всей земле, он верил своему отцу. Он говорит, Боже мой, называет его. Какое доверие! Писание говорит о многих героях веры. Мы можем взять и Авраама, мы можем взять и других, мы можем взять и Давида, который также много претерпел в своей жизни, и он говорит, всегда я видел пред собой Господа. Мы можем посмотреть на Моисея, помните, который лучше захотел страдать с народом Божьим, потому что он взирал на будущее. То есть мы находим и многих других действительностей, тех героев, которых Писание говорит о том, поминайте наставников ваших, подражая вере их. Но то, что Господь явил на кресте, это сверх всего. Это покрывает все абсолютно, дорогими. Это потрясающее. Что он думал и о чем он размышлял? Дорогие мои, слова, вопля – это вера, которая не имеет себе равных. Как бы невелика была вера Авраама, или же Моисея, или же Давида, или других героев, вера Христа намного выше. Почему? Он находился во тьме, он находился в аду преисподней, когда все эти темные бесовские силы, они там скопили все эти полчища тьмы. Они там были на Голгофе. Они шантажировали, они издевались над ним, они поносили его. Ну, если ты царь, ну, сойди, мы уверуем, посмотри. Да, он надеялся, уповал на Бога. Почему теперь он распятый? И многие другие вещи. То есть, это в действительности, это было адское мучение. Это та преисподняя, где находился Христос вот в эти часы, когда он висел на кресте. Когда даже сам Бог скрыл лице свое от него. И посмотрите, что говорит сын? Вот он убивает меня, а я буду надеяться. Да, это Иов сказал, но это пророческие слова. А Господи, Боже мой, для чего ты меня оставил? Да, он убивает, я буду надеяться. Дорогие мои, какое доверие! Вот где наша гарантия, вот где залог успеха. Успешной нашей жизни, плодоносной жизни, полное, абсолютное доверие Богу в любых ситуациях жизни. Он владелец нашей жизни, Он господин нашей жизни. Он не ошибается. Так вот, эти слова абсолютно послушание Отцу, это слова еще означают глубокого почтения и любви. Вот что они еще означают. Разве это не так? Посмотрите, опять пророческие слова. Человек лишился всего, лишился имущества, лишился детей, даже жена и та против идет. И он, что он говорит по отношению к Богу? Он говорит, наг я вышел, и наг уйду. Да будет благословенно имя Господне. Да, это Иов сказал. Но это пророческие слова, касающиеся Христа. Это глубочайшее почтение к Богу. Да будет имя Его благословенно, потому что Он Бог, Он дал, Он взял. Это Он владеет им, этим всем. И имуществом нашим, и жизнью нашей, и здоровьем нашим Он владеет. Но какое почтение оказывают верующие люди, когда они в такой непроглядной тьме, они благословляют Божье имя. Да будет имя Господне благословенно. Это любовь, это почтение. Это несравненно больше, дорогие мои, чем терпел Иов. То, что имел Иисус Христос в своем сердце по отношению к Небесному Отцу, никто из людей не имел. Почтение. Это совершенное почтение. Это совершенные взаимоотношения. Это совершенная любовь. Ни одного слова о несправедливости, о жестокости. Я недавно по телефону, неделю назад, разговаривал с одним близким мне человеком, и он живет довольно-таки небезбедно. Но он мне говорит: слушай, какая несправедливость? А в чем дело? А, и говорит, я вот читаю за английского принца. То он неделю назад был на одном месте, там катался в горах на лыжах. Смотрю, через неделю он уже через тысячи-тысячи миль, уже на другом конце света, уже в других горах катается на лыжах. Какая несправедливость! А почему я не могу это делать? Потому что ты не принц. Потому ты не можешь это делать. Заметьте, Господь Иисус Христос, мы творение, а Он владыка, создатель, вседержитель, Бог, который не нуждается в нас, не в нашем служении. Он пребывает в вечной славе. И если бы Он послал всех нас в ад, Его слава бы нисколько бы не уменьшилась. А что Он делает? И Он не говорит Отцу: ты видишь, я же хотел добра, а они как мне ответили, что они сделали? Но все, я ухожу отсюда, и больше моей ноги не будет. Пусть они все идут в ад. Он так не делает. Почему? Потому что у них полное взаимопонимание с Богом. Дорогие мои, если вам кажется жизнь несправедливая, посмотрите на свои взаимоотношения с Богом. Вот где проблема. Проблема не в том, что у нас проблемы или болезни, или еще что-то другое, а проблема в том, как мы не понимаем Бога, мы не понимаем, кто Он и кто мы. Если вы разрешите эту проблему, все будет, станет на свои места. Смотрите, зато какая страсть! Его слова громким голосом, не просто что-то промямлим там. Возопил громким голосом: «Боже мой, Боже мой!» И поэтому поразмыслите об этом, в чем причина его послушания ради нас. Если нам кажутся страдания несправедливыми, не обвиняйте Бога. Не обвиняйте людей, посмотрите на Христа. Тогда вы все разумеете. Второе, что хочу обратить ваше внимание, непостижимость страданий Иисуса Христа. Непостижимость. Да, его страдания, первое, что в этом выходит, его страдания жестоки и безжалостны. В действительности, он страдал от врагов своих, которые никакого сочувствия и сострадания они не имели. Он терпел физические, телесные и душевные страдания. Но как он вел себя? А вот как он говорит, смотрите: «Я предал хребет мой бьющим». Второе, что он говорит здесь: «Лица моего я не закрывал от поругания и от плевания». Его плевали, он не закрывал лицо свое. Оно на него попадало. Его ударяли, его били, он не поворачивался, он не защищался. Помните, он говорил Петру: «Вложи меч твой, ты что думаешь, что я не могу сказать отцу?» И он 12 легионов пошлет сейчас. Я мог бы это сделать. Но по этой причине он оставил нам эту заповедь и говорит: «Сие есть тело мое, и кто не будет есть плоти моей и пить крови моей. Вот что это значит. Они издевались над ним морально. Они говорили: о, ты пророк. И они ударяют его. И говорит: ну-ну, пророк, пророки, скажи, кто тебя ударил? О, ты царь, хорошо, вот мы тебя коронуем, мы тебе корону тут придумали, помните, из тернового венца возложили на голову. Ой, она что-то не налазит, тогда они берут палки и палками бьют по этому венцу, чтобы натянуть ее на голову. Это издевательство, да? И посмотрите, какое еще издевательство. После его вопля: Боже мой, эти люди, возможно, кто-то не дослышал, но многие, наверное, слышали, они что говорят? Какие кощунственные шутки в адрес страдающего Христа. Они говорят: о, Илью зовет, подожди, подожди, не нужно ничего делать, сейчас мы посмотрим, придет ли Илья, чтобы спасти его. Они что, не знали, что значит в еврейском языке «или, или, лама самафани»? Он же не на китайском языке вопиял. Они это знали. Вот оно что, дорогие мои, как часто божественные истины искажаются даже религиозными людьми. Но хорошо, если кто-то не дослышит. Помните, как говорит украинская поговорка: глухий не почує, то видумає. Это еще хорошо. А если это преднамеренное издевательство, кощунство? Вы знаете, в Советском Союзе кто жил, помните, был один такой кощунник, бывший православный священник, он написал книгу «Библия для верующих и неверующих». Да, во времена атеизма она пользовалась успехом среди таких же невежд, как и он сам. Но потом она была изъята как действительности, как шедевр вот этого кощунства, невежества, абсолютной безграмотности, бездарности. Вы ее теперь не найдете, эту книгу. Но эта книга действительности наполнена абсолютным невежеством, когда этот бездарный бывший священник берет тексты Священного Писания и интерпретирует их в своем невежестве, в своей испорченности, и называет это Библия. Это тяжело было вынести верующим людям. Но посмотрите, Христос ни единого слова. Так вот, почему? Он не говорит отцу своему: о, отче, почему они меня бичуют, почему они меня бьют, почему они меня не любят, Господи. Сегодня многие верующие возмущаются, говорят: о, меня не любят, почему они меня не любят? Христа не любили. И он не говорит: отче, почему? Вот оно что. Нам это трудно уразуметь. Это трудно. Еще одно, что мы видим в непостижимости, он страдал еще и потому, что его оставили друзья, все ученики оставили его, все разбежались. Это несравненно больней переносится, когда ты человеку доверяешь, когда ты с ним разделяешь сокровенные разговоры, а потом он предает тебя. Кто из вас читал, скажем, о жизни Спёрджена? И видите, что это отразилось на его жизни, предательство его самого близкого друга, который предал его. Он был генеральный секретарь Союза Баптистов Англии, и он предал его. Его церковь исключили из Союза. Для Спёрджена это был тяжелейший удар. С этим человеком много делили. Дорогие мои, никто нас больнее не может ударить, как те, которые нас знают, с которыми мы общаемся, которые знают наши слабости и наши немы. Эти люди знают, как ударить нас. Так вот, Христа оставили его близкие даже. Помните, один пошел, предал его за 30 серебряников, а другой отрекся. Да и все разбежались тоже. Вот что, что он претерпел. Итак, одиночество, абсолютное полное одиночество. Что еще он претерпел? То, что мы не можем объяснить, это то, что он претерпел еще от своего Отца Небесного. Он тоже. Смотрите, никакого утешения. Он висит на кресте. Вы помните, Иисусу Христу в такой многолюдной обстановке, когда он принимал крещение, и вдруг голос неба: «Сей есть Сын мой возлюбленный». О, тогда хорошо идти на служение. Все же это слышали. Помните, в другой раз то же самое: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». А здесь, когда в действительности все эти адские силы окружили, и вдруг он взирает, а небо закрытое, а Господь скрыл лице свое от своего возлюбленного сына. Подумайте, дорогие мои, он мог бы сказать этим людям: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный», но он этого не сказал. Придет время, когда он это скажет, и они услышат это. Эти люди подвергнутся наказанию вечной погибели. Так вот, милыми, наш Спаситель, да будет его имя вовеки благословенно, вот он должен был прочувствовать все то, что должны были бы мы прочувствовать, если бы мы были оставлены Богом и отправлены на адские муки. Вот что мы можем сказать о Христе. Он абсолютно все прочувствовал. Он абсолютно все прошел. Да, это был ад, который выстрадал наш Господь. Третье, что мы находим в этом тексте, итак, для чего он был оставлен? Итак, осознавая то, что никто из нас не может дать полноценный и исчерпывающий отчет, ответ, потому что он Бог, а мы люди. И однако же, дорогие мои, Слово Божие дает нам тоже ответы на эти вопросы. Но эти ответы нам Писание дает настолько, насколько мы способны принять. То есть, насколько наш разум способен это вместить. Потому что многие вещи в Писании, которые говорит Писание, наш разум же не может это вместить. Вы понимаете, простую вещь. Как я могу иметь, говорит Мария, как это может быть, если я мужа не знаю? Это разум не вмещает. Но она говорит: да будет мне по слову твоему. То есть она поверила. Вот эти вещи, и мы, многие вещи мы не понимаем, мы не можем это вместить, но мы верим. Почему? Потому что это написано в Библии, и мы воспринимаем. Так вот, дорогие мои, итак, для чего он был оставлен? Первое – исполнение воли Небесного Отца. Вот где самое первое, самое главное. «Ибо так возлюбил Бог мир». И Сын это знает. И он не говорит: «О, это твое хобби, ты любишь этот мир, пожалуйста, иди и спасай. Мне он совсем не нравится». Он не говорит, когда вы помните в своей молитве: «Тех, которых ты мне дал, я всех сохранил». Вот подарочек получил наш Иисус Христос, правда? От Отца Небесного. Уж лучше не придумаешь. Но Господь абсолютно ничего не говорит. Он не говорит ему: «Во, хорошо тебе, ты тут среди ангелов пребываешь в вечном сиянии, в вечной славе, а вот попробуй туда пойти, когда они будут тебе плевать в лицо и заушать и бить». Какая гармония взаимопонимания! Вот почему Христос мог сказать: «Видевший меня, видел Отца Небесного». Я и Отец одно, я открыл им имя Твое. Итак, исполнение воли – это первое. Каждое слово Его и каждое слово Его врагов – это не было сюрпризом для Иисуса Христа, поймите. Каждое движение, каждый шаг, то ли друзей, то ли врагов, он был предусмотрен прежде создания мира. Это все было известно для Христа. Недаром он сказал, я уже говорил эту фразу: «Или вы не знаете, что мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Вот для чего он был оставлен. Мучениями должен подвергнуться быть либо он, либо все человечество. Третьего нету. Или же сын, или же весь мир. И ответ здесь вот он, Иоанна 3:16. Бог возлюбил, Бог не пожалел своего единородного сына, даже оставлен. То есть это не был каприз старшего по званию, который сказал: «Я так сказал, и так будет, все, иди и делай то, что я тебе сказал». Абсолютно нет. Это была чудная гармония взаимопонимания. И помните, Христос говорит: «Моя пища есть творить волю Отца моего Небесного». Это моя пища. Это стиль моей жизни, это смысл моей жизни, вон оно, исполнение воли. Мог ли Христос не любить того, кого любил Его Небесный Отец? Это сегодня сплошь и рядом в семьях, и поэтому разделение. Дети в одну сторону, родители в другую сторону. Почему? Они даже, в некоторых семьях, даже не могут назвать своих родителей отцом и матерью. Он говорит: «О, это мои предки», чтобы показать, что между ними и родителями это глубочайший разрыв. Вот оно что. А Господь, Иисус Христос, говорит: «Я и Отец одно, видевший меня, видел Отца». То есть у них нету разделения, абсолютно никакого разделения нету. Итак, что еще я могу сказать? Этот вопрос скорее каждому из нас. Выполнение воли Отца Небесного должно быть превыше всего в нашей жизни. Подумайте об этом. Чего бы мне ни стоило, но выполнение воли Отца Небесного должно быть на первом месте. Да, он был во плоти человека. Никакой привилегии он не имел. Абсолютно такая же плоть была, как у нас, как у Адама, как у Давида, как у других, как у каждого. У Господа была точно такая же плоть. Какая? Он жаждал, он алкал, он терпел боль. Он даже переживания имел, и при том такие переживания, что кровь выступала. То есть никакой привилегии не было. Единственное, чего у него не было, помните, греха. Он не согрешил. Кроме греха, так говорит Священное Писание. Второе, что из этого вытекает, это урок для всех непокоряющихся истине. Между Богом и грехом не может быть никакого компромисса. Бог наказал непокорных ангелов, Бог наказал Адама и Еву, выгнал их, Бог наказал допотопный мир, Он наказал Содому и Гоморру и все окрестные города. Что еще? Поэтому сегодня люди, не покоряющиеся истине, находятся в огромной опасности. И это касается и нас. Ни один грех никогда не останется безнаказанным, если этот грех не возложен на Иисуса Христа. То есть возмездие за грех понес наш Иисус Христос. Но если мы не принимаем эту истину, знаете, что за любой грех понесем возмездие мы. Это серьезное предупреждение, дорогие мои. Посмотрите на Голгофу, как в этой песне мы поем. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Когда Бог увидел грехи, возложенные на Его возлюбленном Сыне, Он поразил его. Он излил на него всю ярость гнева. Не просто так себе, а он висел как разбойник, как самый негодный человек. Вот оно что. Что еще? Последнее, что я хочу обратить внимание из этого третьего нашего пункта. Это является уроком для всех спасенных. Какой сегодня день? Воскресный день. Посмотрите на нашего Спасителя, что Он перенес. Он страдал, чтобы мы не страдали. Он умирал, чтобы мы жили вечно. Он терпел скорби для того, чтобы мы имели вечное блаженство и вечную радость. И сие творите в мое воспоминание. Это не траурный день, дорогие мои. Это не день поминания. Это не день соболезнования. Да, это день, имеющий величайшую, огромнейшую значимость в нашей жизни. Но для кого? Для людей возрожденных, спасенных людей. Эти видимые знаки – это то, что дает залог нашему спасению, залог вечному блаженству. Вот что значит преломляемый хлеб, вот что значит вино. Неужели наши сердца не наполняются любовью, когда мы будем принимать эти видимые знаки любови к тому, кто не просто, а который претерпел. Здесь мы преломляем хлеб, а там было его тело ломимое. Здесь мы вино смотрим, а там была его кровь, которая лилась. Вот что мы находим. Поймите, как для Христа исполнение воли Отца было превыше всего, так, дорогие мои, и для нас. Христос приглашает в свое царство, и Он говорит: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Вот оно что. Это для всех. Вы не думайте, что это для некоторых. Иногда люди: «О, это для учеников там или для Израиля». Нет, для всех возлюбивших Его явление этот день, эти видимые знаки – это величайшая отрада. Тот, кто вопиял Отцу: «Боже мой, Боже мой», он провозглашает потрясающую истину: «Се я с вами во все дни жизни до скончания века». Он был оставлен, но мы не будем оставлены, слава Ему за это. Помолимся нашему Господу, да будет имя Его вовеки благословенно и прославлено. Слава Тебе, Владыко, Боже наш, за Твои страдания, за Твой подвиг, Господи, Мы недостойны этого, мы не заслужили этого, Господи, это исключительно добровольно Ты все это сделал, исполняя волю Своего Отца, любя нас, грешных, негодных людей. И пусть сегодняшнее наше пребывание здесь и участие в этой святой трапезе, оно послужит для нашего ободрения, для посвященности нашей жизни Тебе, чтобы каждый из нас, принимая этот кусочек хлеба и этот глоточек вина, чтобы мог сегодня сказать: «Отныне, Господи, исполнение Твоих заповедей и Твоего повеления превыше всего». Да будет имя Твое во веки благословенно и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.